Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». 12 часов 4 минуты в Москве. Меня зовут Алексей Тимофеев. Всем здрасте. Традиционно, так сказать, напомню про координаты радио «Спутник». Ну, во-первых, это канал на Рутюб. Пожалуйста, найдите радио по-русски «Спутник» на латинице. Зайдите, подпишитесь, чтобы ничего не пропускать. Смотреть в том числе и прямые эфиры, общаться с гостями, с ведущими радио «Спутник». Все эти возможности предусмотрены на Рутюбе. Еще раз призываю вас найти канал «Радио «Спутник». Ну, помимо этого, телефон прямого эфира 951-0566, WhatsApp 968-766-3311, ну и соцсети ВКонтакте, Телеграм. Мы тоже везде представлены, там тоже можно задать вопросы, оставить комментарии, высказаться. В общем, добро пожаловать. Ну что, а мы к нашей основной повестке. Как только что слышали из новостей, Урсула фон дер Ляйен действительно рассказала о содержимом шестого пакета санкций. Что будет в этом пакете? В общем, по словам главы Еврокомиссии, новые ограничения запрещают трансляцию трех российских телеканалов на территории ЕС. Помимо этого, рассматривается отключение Сбербанка от системы SWIFT. Причем фон дер Ляйен говорит, ну, наконец-то. Вот это вот так она комментирует это сообщение. Отключение Сбербанка от системы SWIFT, и еще некоторые банки российские могут попасть под эти ограничения. Не сообщается пока подробности, что за банки помимо Сбера могут попасть. Много мы об этом говорили. Постепенный отказ от российской нефти. И здесь я бы подчеркнул, что говорит Урсула фон дер Ляйен. Полный, но постепенный отказ от российской нефти. А помимо этого, шестой пакет предполагает персональные санкции против военных, которые, по мнению Брюсселя, могут быть причастны к преступлениям в Буче и Мариуполе. А мы экономику обсудим отдельно. Да, есть синхрон, все, есть. Да, мы позвонили секретарю Союза журналистов России, журналисту-международнику Тимуру Шафиру. Попросили его прокомментировать вот эти санкции в отношении российских СМИ. Вот что нам сказал секретарь Союза журналистов.
Думаю, что не только я, но и большинство моих коллег уже действительно сбились со счета. Какая по счету эта санкция, эта репрессия, вводимая в отношении наших средств массовой информации, наших вещателей. Сами граждане западноевропейских стран останутся окончательно отрезанными от любой, здесь можно подчеркнуть слово, альтернативной точки зрения, от любой альтернативной информации, которая необходима любому гражданину, любой стране для того, чтобы выстраивать хоть какое-то объективное мнение относительно событий, которые происходят в мире. Мы наблюдаем фактическое построение информационного тоталитаризма в Европейском Союзе. Это самая настоящая яма, которую власти Евросоюза роют сами себе и своим жителям при молчаливом попустительстве, а иногда одобрении собственных граждан.
Но в продолжении темы стоит, наверное, проанонсировать. Сегодня Тимур Владимирович Шафир, секретарь Союза журналистов России, в 6 часов по Москве будет на радио «Спутник» в гостях у Павла Астахова. Я, так сказать, предполагаю, да, с высокой степенью вероятности, что эти темы тоже подробным образом будут обсуждаться. Но правда вызывает вопросы. Ну как? Ну, свобода слова, о которой нам говорили европейцы. Ну, говорили, а теперь запрещаются телеканалы. Почему они запрещаются? Но если бы... Это же касается не только вот нынешних, да? Мы помним, что до этого были запрещены и «Спутник», и «Арти» на территории Европы. Но еще раз, все же очень просто. Но если вы считаете или услышали, что там любое средство массовой информации вещает неправду, ну, ложь просто, ну, обратитесь в суд, докажите. Все это средство массовой информации, если действительно такой факт был и будет он доказан, оно немедленно должно будет опубликовать опровержение. Но разве это не лучше, чем запретить? Но просто доказать, что кто-то врет, гораздо эффективнее, на мой взгляд, да, с точки зрения там информационной какой-то работы, чем просто запрещать. Но что тут скажешь, чудные дела твои. Мы об экономике теперь поговорим, вот в этом контексте шестого пакета, с кандидатом экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев с нами на прямой связи. Михаил Кимович, приветствую вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, отключение Сбербанка от Свифта или постепенный отказ от российской нефти страшнее бьет по российской экономике?
Я думаю, все-таки с нефтью дело похуже, хотя не катастрофично. Но сейчас попытаюсь объяснить, почему. Потому что Свифт, вот мы говорим в течение длительного времени по поводу этого Свифта, но не лишнее, видимо, повторить еще раз. Свифт – это не есть система расчетов. Свифт рассчитывается между собой, банки переводят деньги, платежи от того, кто должен заплатить, тому, кто должен получить деньги. Это делают банки. Свифт – это только общество по передаче информационных финансовых сообщений. Вот тех самых, которые дают, ну, условно говоря, команду от одного банка другому на осуществление этой самой операции. Вот и все. Банки между собой, в принципе, вольны выбирать любой канал сообщений между собой, который их устраивает. Мы понимаем, что при информационных технологиях мы не будем предлагать никакие экзотические вспоминать средства там, общения, а информационные технологии позволяют сейчас выбрать любой канал связи между двумя банками. Главное, чтобы он устраивал обе стороны и был достаточно обладал высокой степенью киберзащиты для того, чтобы не было утечки этой самой информации. Вот, собственно, и все. Это сложно, да, все привыкли.
Вот подождите, пожалуйста, Михаил Кимович, простите, пожалуйста. Ну вот объясните, будьте добры. Но они же не просто так водят. То есть если мы говорим, что ну хорошо, но будет отключены там от инструмента, да, но найдут типа другой инструмент. Но в Брюсселе, в Страсбурге ведь ровно это и понимают. Но тем не менее фон дер Ляйен подчеркивает, что вот, наконец-то мы добьемся, чтобы Сбербанк был отключен от Свифта. Но имеется в виду, что в их риторике это очень существенная санкция.
Вы знаете, я так полагаю, что они прекрасно понимают, что это отключение нам ничем особенным не грозит. Хотя, может быть, они и считают, что это именно их вот это чудодейственное средство, поскольку они к нему привыкли, и вот другого нет и быть не может. Да? Но мы же видели, что и все предшествующие санкции, все там 5 пакетов, которые были и которые казались существенными, и которые казались там совершенно непреодолимыми, которые должны были нашу экономику и покалечить, и разорвать в клочья, и там мы еще какие-то другие придумали диагнозы для нашей экономики, но ведь ничего, собственно, толком-то не получилось. Значит, почему на фоне того, если не получилось, извините, 5 раз, почему на 6-й раз найдено, наконец, то средство, которое воздействует. Вот. И я даже думаю, что мы этому Свифту слишком много и внимания-то уделяем. Вот. Именно потому, что вот с точки зрения банкира и действующего, имевшего даже практику определенную, я же не только теоретик, я и практикой занимался. Конечно, вот совсем уже практически банкиры, сейчас они начнут говорить, что да, у них все заточено на этот Свифт, что там все менять сложно, что там все, тут уже во мне будет говорить теоретик, который говорит, да, сложно, да, трудно, но не тупик, да, возможно. Уже не говоря о том, что вот два банка, которые рассчитываются между собой, вот проводят эти платежи, они рассчитываются по так называемой системе корреспондентских отношений, которые установлены между этими двумя банками. Но никто вам не мешает вот эти деньги прогнать через 2, через 3, а то и 4 банка, через их корреспондентские связи, в конце концов, замкнуть. Это тоже, конечно, теоретически. Но не такой теоретический. Это и практически наблюдается, когда нет банков на так называемых прямых расчетах, находят третий банк, на него загоняют деньги, а тут уже загоняют деньги в банк-мишень. Я уже вот такими словами...
Ну да, понятно. Но может быть, знаете... Вот хочу поделиться своими этими досужими размышлениями. Может быть, 6-й пакет вошел в Сбербанк как раз ровно потому, что ему, ну уж простите, да, я могу здесь заблуждаться, что ему просто дали время на отстраивание механизмов. Ну, Сбербанк крупнейший российский банк, и понятно, что он в том числе имеет вес и политический, и финансовый, и экономический, какой угодно, и в ЕС в том числе. Может быть,
не
просто...
исключено. Я думаю, что, может быть, если ему и не дали это время, то Сбербанк сложа руки не сидел. Uh-huh. И за эти годы, а уж мы первый раз комментировали, наверное, потенциальную возможность отключения от SWIFT, ну, 5 лет назад точно.
Точно,
я думаю, резервная есть у Сбербанка. И я хочу подчеркнуть, что вот на внутренние системы расчетов это не сказывается никоим образом. У нас Центральный банк за это время, уже год-два это существует, но за так называемую систему передачи финансовых сообщений. Это полный аналог SWIFT, который действует на территории нашей страны и который вот для внутренней экономики и для внутреннего потребителя, о чем мы сейчас так волнуемся, то есть о физических лицах, это не сказывается вообще никак и никоим образом.
А для бизнеса и контрагентов как-то будет в связи с вот этим инструментом, о котором вы рассказали, да, но просто нужно будет 2-3 банка там вовлекать в процесс. Будет удорожание этих процессов?
Нет, СПФС, то есть система передачи финансовых сообщений, uh-huh. которая действует внутри страны, она уже действует. И никто даже не заметил, что она введена в строй. То есть это совершенно полный аналог, полная замена. Это, ну, как бы внутреннее дело банкиров, которые, в общем, проходят мимо простых людей. Они, по-моему, даже никакого зазора не почувствовали.
Угу. Хорошо, со Свифтом разобрались вроде бы. В общем, Сбербанк готов к этому, и, в общем, никаких последствий для потребителей внутри страны, так сказать, и за ее пределами серьезных не предвидится в связи с вот этими возможными. Повторимся, что вот сегодня только будет этот шестой пакет продемонстрирован, там будет понятно. Ну и по нефти у нас 2 минуты остается, много ей тоже внимания уделялось в последнее время, но вопрос, на мой взгляд, остается нераскрытым, вот основной, да? Но смотрите, но они говорят, но до конца года мы все равно все откажемся.
Вы знаете, кому как. То есть кто откажется, а кто нет. У кого есть альтернативная замена вот источника поставки нефти, тот откажется. А мы видим, что уже достаточно твердо стоят на позициях не отказа. Правда, это не самые крупные потребители, но тем не менее. Это Венгрия, это Словакия, это Болгария. Вот это те страны, которые не откажутся. Я думаю, и Австрия там... будет. Ну, в общем, это гадательный уже такой момент. Это, во-первых, они не откажутся никогда. Во-вторых, для других стран существует именно по нефти изъятие вот из всех этих правил, но по газу. И вот недаром говорят только о нефти, а не о газе, потому что с нефтью еще можно как-то им в этом направлении думать, а с газом-то уж никак. Вот. И для нас нефть – это то, что мы можем перебросить, в конце концов, на восток и в те страны, экономики которых функционируют и развиваются, и показывают примеры того явные, что они будут развиваться и впредь по достаточно такой серьезной траектории, наклонной вверх, да, устремленной вверх. А это требует дополнительных поставок нефти, а поставщиков-то не так много. Мы знаем, что, конечно, самый крупный добытчик нефти – это все-таки США, а дальше идем мы с Саудовской Аравией по 12,5%, остальные далеко внизу. Далеко внизу начинается следующий...
Ну да, но и вот в связи с этим, да. Только коротко попрошу вас ответить. А вам не кажется, что... Ну, там странные позиции России. Россия выступает вторым номером в этом вопросе. То есть мы вообще никак не реагируем. Ну, типа, что воля, что не воля, там, вот вы до конца года откажетесь, а мы, ну, там, то есть мы никак не реагируем.
А вы знаете, мы вот на это мы можем, поскольку бизнес это все-таки дело двух сторон, то мы смотрим на это дело так, что вот то, что они смогут сделать, то они сделают, собственно, несмотря ни на какие наши усилия. Угу. А то, что они не смогут, то есть пределы. Пределы их возможностей. И мы прекрасно понимаем эти пределы, и зачем нам упираться в этом направлении, когда и так, в общем, что произойдет, то произойдет.
Ну да, спасибо большое. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев был с нами на прямой связи.